Всем привет! Надеюсь, вы посмотрели прошлый выпуск «Идем по звездам» с политологом, директором проекта «Ария Раша» Кириллом Роговым. Ну, а сегодня у нас очередь политика. Вообще, в нашей аудитории гораздо более привычны политики так называемого либерального толка. Некоторые даже думают, что других оппозиционных политиков вообще не существует. Но это не так. Как себе представляют переход от путинской России к постпутинской те, кого принято называть левыми? Вот об этом я поговорил с одним из таких политиков, Михаилом Лобановым.
Кто и в каких масштабах выиграл от путинского режима? Откроется форточка, лучшая дверь, окно возможностей. Вряд ли кто-то возьмется предсказать и объяснить, почему это будет именно так, а не как-то иначе. Но это все равно будет разговор про какие-то говорящие головы из Ютуба. Заниматься политикой – это привилегия. Но тут важно сказать, что никакие изменения в текущей системе власти не предусмотрены. Чиновники начнут просто убегать. Но если стоит Европейский Союз, это еще нормально. Если как бы Союз не европейский, то мы получим неприятности с большой вероятностью, но мы все равно должны это сделать, потому что иначе мы просто жить не можем. Речь идет о том, как будет жить наша страна и весь мир, ну, следующие десятилетия, столетия и так далее. Потому что, в общем, мы пока не имеем возможности разлететься по разным планетам и жить отдельно, одних туда, других на другой остров. Путин и его персона – это очень важный элемент системы. Во власти такие люди, наверное, участвовать не должны. Мы исходим из того, что мы хотим. Это уже опасно, это иностранное влияние. Но мне кажется, это не совсем справедливо и правильно. Меняться должен весь мир. Хотя бы в силу того, что люди не вечные, и Путин тоже.
Михаил, поскольку, ну, для наших зрителей и для меня ты политик, и политик, конечно же, оппозиционный, то должен тебя спросить, а кто еще вообще в России оппозиция? Какие силы, есть ли они, широка ли эта оппозиция? Можно ли назвать какие-нибудь имена лидеров и так далее? Кто в России сейчас оппозиция путинскому режиму?
Ну, оппозиция – это те, кто выступают за изменение режима, за смену власти, ну, и делают какие-то усилия, там, какие возможны в текущих ситуациях. Поэтому я бы глобально разделил людей, которые не согласны с тем, что происходит, вот на две больших, на две группы. Одна из них может быть не очень большая, это то, что те, кто действительно можно назвать оппозицией, это те, кто прилагает какие-то усилия, хоть как-то организованные, это на самом деле в основном не очень большие активистские политические группы, иногда собранные в основном вокруг каких-то YouTube-каналов, медиа, это сейчас довольно популярная форма, то есть не только у больших ютубов, как популярная политика, да, там или команда Максима Каца, но и зачастую какие-то активистские группы в 20-30 человек, они, чтобы существовать, объединяются там, для ведения телеграм-канала, как какую-то временную форму, где они могут, обсуждая заметки, статьи, что публиковать, что и постить, сохранять связь в надежде, что через некоторое время они придумают другие варианты действия. В этом смысле оппозиция в России довольно многочисленна, но фрагментирована вот на такие небольшие проекты. Иногда это не медийные проекты, иногда это вещи, команды, которые занимаются выборами. Иногда это все собирается вокруг площадок, кинопоказов, дискуссий, писем политзаключенным и так далее, и так далее. И с другой стороны, есть еще гораздо более, сильно больше группы, это те, кто не согласны, те, кому не нравится, что происходит, люди, которые хотели бы изменений, но они не включены ни в какие даже самые маленькие сообщества, даже там на 2-3 человека, и никаких действий, ну, предпринимать не могут, ну, там, разве что иногда кого-то поддержат деньгами, где-то поставят подпись, но и, тем не менее, это тоже важно, это вот большой резерв оппозиции, что в тот момент, когда кто-то предложит варианты коллективных действий, варианты какого-то политического действия, откроется форточка, лучшая дверь, окно возможностей, то вот эти люди, они и вольются в движение или сформируют это движение и станут ну, таким кадровым ресурсом, откуда возникнут, и с участием которых возникнут структуры, которые, как я надеюсь, дальше уже за собой потащат десятки миллионов тех, кто, в принципе, тоже недоволен своей жизнью, но это не проговаривает или старается от мысли того, что все идет не так, как им бы хотелось, ну, просто отгородиться, отстранить ее, ну, вот на там, следующем этапе изменений вот эти уже оппозиция сначала вместе с теми, кто не согласен уже сейчас, формирует какие-то движения, протопартии, и дальше в это вливаются уже более широкие массы людей, недовольных своей жизнью, но не проговаривающих это.
Да, ну, так сказать, если поговорили про базис, то можно поговорить и про надстройку. Я утрирую сейчас, даже не утрирую, а иронизирую. Хорошо, про позицию более-менее понятно, про людей. А что касается лидеров, если сейчас лидеры у оппозиции такие ярко выраженные, и кого Михаил Лобанов считает такими лидерами, является ли он одним из них?
Поскольку в России невозможно оппозиция в том смысле, в котором она возможна в других странах, то есть поскольку в России, в принципе, система власти текущая, она не предусматривает оппозиции, никакого легального оппонирования, то это все жестко давится репрессиями, нету никаких условий сформировать возможности, сформировать какие-то устойчивые большие структуры, которые будут организационно расти, то это и приводит к тому, что у нас таких структур именно массовых нету, да, что по факту какие-то организованные группы, они относительно небольшие, даже если они, например, обладают заметными медиаресурсами. Поэтому в этих условиях говорить про каких-то лидеров, ну, это все равно будет разговор про какие-то говорящие головы из Ютуба, которые в реальности не опираются на какие-то движения или протопартии, хоть сколько-нибудь массовые. Поэтому можно назвать тех, кто наиболее известен, с наибольшей узнаваемостью, можно выделить, как к ним относятся, там, рейтинг, антирейтинг замерить, да, но на самом деле это не так принципиально с точки зрения того, что будет происходить в дальнейшем, если наступит политический кризис или начнется какая-то политическая трансформация в России. Потому что изменение вот этой ситуации, в которой станет возможно политическое действие и появление довольно больших организационных структур, оно как бы резко поменяет ситуацию, вот, условно говоря, говорящие головы, какими они не были, хорошими, плохими, говорящие дельные вещи, не очень дельные вещи, они в значительной степени как бы уйдут в прошлое, и на первый план выйдут те люди, кого, в общем, вынесут, выберут, выдвинут вот эти вот уже реальные движения, объединяющие не десятки, а там десятки тысяч, сотни тысяч и там миллионы людей. Поэтому сейчас, да, можно назвать, как бы, кто мелькает в Ютубе. Ну, то есть, грубо говоря, я для себя, как бы, если упрощать, делю весь это по спектру политических взглядов, от правый фланг, условная либеральная оппозиция, и более левый фланг, те, кто находится левее, демократическая оппозиция. То есть ФБК находится, условно говоря, относится к демократическому флангу, в моем понимании, и вот к наиболее правая часть. Левее этого происходят довольно интересные процессы, поскольку все 15 лет последние я наблюдаю заметный рост, возрастание интереса в разных частях общества на левые идеи, левую идеологию, на какое-то коллективное действие, которое с этим непосредственно и тесно связано, да, и там тоже есть свои люди, кто, в общем, пользуется каким-то авторитетом, вниманием. Это ряд блогеров, вот Евгений Ступин, который до недавнего времени был депутатом Московской городской думы, там Андрей Рудой, не знаю, интеллектуал, Григорий Юдин, в общем, Борис Кагарлицкий, вот пока он имел возможность говорить, но сейчас, находясь в тюрьме, в общем, тоже, конечно, люди его не забыли, и так далее. И очень-очень много разных проектов, довольно таких нишевых, как Докса, СМИ поменьше, молодежных, направленных на какие-то отдельные категории, каких-то феминистских групп, инициатив, которые тоже по большому счету входят вот в этот вот демократический фланг. Ну и на правом фланге, в общем, мы это понимаем, там Максим Кац, Ходорковский, ну и какие-то люди близкие к ним, типа Гудковых.
Чем отличаются ныне вот эти три, значит, три лагеря? Более левые, такие, я не знаю, в центре всего этого, находящиеся в центре ФБК, судя по всему, и правые. Какие главные противоречия, какие, ну, в чем разница, хотелось бы понять, потому что часто, в общем, не очень-то понимаешь. И что, с другой стороны, их объединяет?
Значит, тут можно углубиться, конечно, в какие-то темы, которые именно в дискуссии в Твиттере, дискуссии в интернете по поводу, необходимо ли сейчас, есть ли возможность создавать объединенную оппозицию или нет. Да, это то, что находится на поверхности, но на самом деле может несколько затуманивать вопрос, то есть, позиции по вот каким-то конкретным сиюминутным вещам или вот таким абстрактным. Глобально я бы выдвинул следующую разницу и следующий критерий. Если люди, оппозиционные политические группы, считают и в своей реальной практике выступают за то, чтобы в будущем, когда откроется окно возможностей в России, в политику на долгие-долгие годы, влились десятки миллионов людей, и влились не разово, не одним выходом на улицу, которая там опрокинет там сваливающийся текущий режим или какой-то режим уже модифицированный, который придет и ему на смену, да, а дальше эти десятки миллионов людей должны просто разойтись по домам, заняться своей жизнью и отдать власти принятия решения в руки экспертов и профессионалов, которые, в общем, и снова заняться ипотеками, детьми и так далее, и так далее, то эти силы, они, как бы, в моем понимании, относятся к правой части политического спектра. Ну, такой взгляд на вещи существует, да, очень много людей, которые в разных формах транслируют, что только меньшинство способно, должно заниматься политикой, только очень образованные люди, специалисты в каких-то своих сферах, это заниматься политикой – это привилегия. И вот они должны за все общество решать, и только вот такая вот меритократия, она жизнеспособна, и так и должно быть. То есть это правые. Те, кто считают, что на самом деле все люди способны участвовать в принятии решений, способны определять, что должно происходить у них в районе, что должно происходить у них в университете, на предприятии, да, в той или иной сфере, как бы в этом участвовать, и это не требует каких-то неврожденных суперспособностей, не какого-то там выдающегося формального образования, что возможно создать такую политическую культуру, такую среду, такие инструменты, институты, что это будет открыто для всех, то они относятся к левому демократическому флангу. Я бы выделил вот такой вот критерий. Соответственно, эти люди считают, что когда откроется окно возможностей, форточка возможностей, начнутся политические изменения в России, то мы должны сделать все возможное, чтобы те миллионы, десятки миллионов людей, которые неизбежно заинтересуются происходящим, примут какое-то участие, чтобы они остались в политике, использовать этот короткий период, когда возможны глубокие социальные и политические изменения, для того, чтобы сделать максимум и чтобы не разочаровать людей, чтобы они, этот опыт участия и внимания для них стал позитивным, и чтобы они почувствовали, что это для них, и остались в активной общественной и политической деятельности, потому что только это является настоящей гарантией от новой диктатуры и от новых военных авантюр, и от новых катастроф, подобных тех, которым переживает наша страна последние десятилетия. Вот это вот... Да, не конституция, не новая конституция сама по себе, да, не какие-то формальные скопированные институты откуда-то ни было, а именно вот эта культура участия десятков миллионов людей, которые в случае появления какой-то новой опасности, новой диктатуры, Так если на горизонте появится новая война, мобилизуются и, имея опыт выстраивания больших оппозиционных протестных структур, это предотвратят и остановят. Это вот реально сдерживающий рычаг, и, соответственно, это вопрос позитивных изменений в нашей стране.
Я вот как раз насчет вот этого пресловутого окна возможностей. Когда и при каких условиях оно может появиться, и как оно может выглядеть? Что это вообще такое?
Ну, тут важно сказать, что никакие изменения в текущей системе власти не предусмотрены. То есть просто в текущей ситуации, по текущей конституции, по текущему законодательству и практике там нет места не только оппозиции, там нет и места каким-то изменениям другими путями. Поэтому, как бы эти изменения ни происходили, они так или иначе будут идти не в рамках текущей конституции, не в рамках текущего законодательства. Они вынуждены будут либо с самого начала, либо на каком-то этапе выходить за пределы. Как будет конкретно происходить, сказать сложно. То есть вот единственный есть вариант, что точно не по Конституции. А что это будет? В какой-то момент массовый уличный протест, вызванный, не знаю, там, новой мобилизацией или какой-то новой войной, или экономическими кризисами, или, не знаю, смертью кого-то вверху в Кремле, или военный мятеж на фоне тех же самых событий. Сейчас это, ну, вряд ли кто-то возьмется предсказать и объяснить, почему это будет именно так, а не как-то иначе. И то же самое со сроками. Это может быть появиться довольно неожиданно, там и в перспективе с крайне маленькой вероятностью в нескольких месяцев, чуть больше нескольких лет, может затянуться и там на 7-10 лет, но так или иначе ощущение, что очень долгий период этот режим избегать политических кризисов, но он просто не в состоянии. И в силу общей мировой нестабильности, и в силу как бы тех ошибок и преступлений, которые Кремль уже насовершал, он неплохо лавирует, ему везет в разных вещах, в том числе не всегда от него зависящих, но это не может продолжаться слишком долго. Поэтому так или иначе, это окно или форточка возможностей, она у нас будет. Ну, там, хотя бы в силу того, что люди не вечные, и Путин тоже.
Ну вот да, насчет Путина самое часто употребляющееся, что вот там Путин помрет или что-то с ним произойдет, как выразился в прошлом выпуске Кирилл Рогов, улетит на Луну. Окей, ну я так представляю себе два выхода, которые две возможности, которые вот вы упомянули. Первое – это что-то происходит, в результате чего массовые протесты невероятные, и что-то внутри самой системы власти, в частности, что-то с Владимиром Путиным. Значит, рассмотрим оба варианта, если вы не против. Вот вариант один. Да, допустим, что-то произошло. Вот, условно говоря, какая-то огромная техногенная авария, в результате которой люди там вышли на улицы и так далее. Что происходит дальше? Люди протестуют, я не знаю, даже их поддерживают силовики, допустим. И окей, что? Нынешнее руководство, переодевшись в женское платье, бежит в сторону Китая, а в это время триумфально приезжают Михаил Лобанов, Максим Кац и Леонид Волков из-за границы. Как это выглядит? Как по-вашему, это может выглядеть?
Ну, это может выглядеть действительно так, что чиновники начнут просто убегать, почувствовать опасность лично для себя, что ситуация вышла из-под контроля, никто не может обеспечить безопасность. И мы видели это в самых разных странах, в самые разные периоды. Когда просто руководство страны садится на самолет, и до этого они были диктаторами, которые убивали тысячи и тысячи людей, подавляли вооруженное сопротивление, успешно справлялись десятилетиями с чем-то, и потом просто самолет, и они ищут, где дожить свой век. Поэтому вот этот вариант возможен. А так, да, в остальном, если что-то начинается, возникает ощущение, что велики шансы на велики шансы, не стопроцентные, но довольно велики, то это сразу повлечет в активности не только тех, кто может вернуться, там, имена говорящих голов из Ютуба, Телеграма, с аудиторией поменьше, побольше, кого вы назвали, включая меня, да, главное, что это сразу повлечет миллионы людей внутри России, ну, и десятки, может быть, сотни тысяч, кто за пределами, то есть внимательно за этим будет наблюдать, но и внутри России, как только возникнет ощущение, что, возможно, своими усилиями, выходом на улицу или каким-то другим действием смести этот режим, запустить какие-то изменения, люди пойдут на риск. Мы это видели в предыдущие годы. Чего не хватало все это время, это именно ощущение, что твой риск, твои жертвы, твой... То, что ты потеряешь работу, получишь дубинкой по голове или сядешь под арест или в тюрьму, что при этом есть какой-то шанс, что это приведет к изменениям. То есть все эти годы у людей почти всегда было ощущение, что они выходят на протест на улице или в Фейсбуке, да, где угодно, просто из какого-то чувства долга, что мы получим неприятности с большой вероятностью, но мы все равно должны это сделать, потому что иначе мы просто жить не можем. Да? А когда возникнет ощущение, что шанс есть, то это вовлечет гораздо больше людей. Это прямо чувствовалось в начале войны, и это сработает, как только начнется такой политический кризис. И мы увидим не столько людей, сколько было, не знаю, на протестах 19-го года, не столько людей, сколько был на протестах 2012 года, мы увидим в десятки раз больше, и люди будут тратить, многие люди будут тратить все свое время, чтобы создать сети информирования, сети мобилизации, чтобы сделать так, чтобы все районы и населенные пункты были увешаны листовками, группы по синхронизации протестных мероприятий. Это все будет возникать очень-очень быстро. Это запрос на все это есть, и даже какой-то опыт у людей еще из прошлого сохранился, кто-то его поддерживает и сейчас в более безопасных формах, и вот это самое главное. И вот как уже вот эти движения, которые будут формироваться, развертываться прямо у нас на глазах, да, в которых будут участвовать и в том числе тех, кого сейчас называют такими публичными лидерами оппозициями, лидерами общественного мнения с точки, со стороны политиков, политических активистов, тоже будут участвовать. Но для меня главный вопрос, насколько вот как бы удастся вот этому более широкому кругу уже из миллионов людей породить какие-то структуры, в которых решения будут принимать не только относительно известные люди из прошлого, но как эти структуры сами будут выдвигать своих лидеров, как будут выстраивать взаимодействие внутри себя и, соответственно, создавать, ну, фактически, в каком-то смысле, параллельные институты власти. То есть мы традиционно видим, что
во время таких кризисов часто выступают
двоевластие. Как угодно. Мне советы нравятся. Я знаю, что среди аудитории более старшего возраста, да, то есть слово «советы», «союз», оно вызывает отторжение у некоторых, да, поэтому я бы никого не хотел пугать их дополнительно, но, в общем, да, то есть есть вот такая практика, что у нас часть людей возраста постарше, если стоит Европейский союз, это еще нормально. Если, как бы, союз не европейский, то это почему-то уже вызывает ассоциацию именно с репрессиями, со Сталином, ГУЛАГом и сразу настораживает. И то же самое со словом «советы», да, что вот был советский, то есть советы, которые использовались как такая декоративная форма во времена Советского Союза, да, но там полностью отбрасывается та традиция, которая была там, в 1905 году, которая была в первые месяцы и годы революции 17-го года, в общем, та форма, которая на самом деле вызывает интерес по всему миру, как и с точки зрения практики, и с точки зрения теоретического осмысления, как вообще люди могут организовываться, как они могут выстраивать какое-то демократическое горизонтальное взаимодействие, и которое дальше переходит на какие-то более высокие уровни, объединяет уже там довольно большие территории, отрасли и так далее, и так далее. Поэтому, ну да, например, советы. Мне это слово нравится. Кому чисто риторически не нравится и какие-то исторические отсылки, ну давайте назовем это как-то по-другому.
У нас даже в нашей истории был совет, координационный совет оппозиции в свое время. Другое дело, что он мало чем закончился, но, тем не менее, по чисто лингвистически, да, чисто с точки зрения слова, такое существовало. Я вот хотел спросить, мне кажется, ключевая вещь здесь – это поддержка силовых структур армии, но у кого оружие, тот и выигрывает, в общем-то. Как по-вашему, что должно произойти, чтобы они перешли на сторону условно восставшего народа или, по меньшей мере, не вмешивались в ситуацию? Ведь они главные выгодополучатели нынешнего режима, а вы же их наверняка как минимум люстрировать, а как максимум-то вешать будете.
Ну, честно говоря, я лично про это речь не веду. То есть я на самом деле видел, там, и когда, не знаю, в том числе, когда мне в квартиру врывались и во время обыска, и когда меня избивали, и когда потом я часами сидел с этими бойцами спецполка в микроавтобусе, ждал, пока нас пригласят к следователю. В общем, слышал, о чем эти люди разговаривают, о чем они думают, и с участковыми общался. То есть эти люди, это да, люди, которые зачастую делают сами правонарушения, делают вещи, которые не стоит делать, но, в общем, это люди, которым на самом деле тоже не нравится то, что происходит в стране. Да, они воспроизводят какие-то установки, которые там, с одной стороны, им прямо по вот, вертикали их служебные спускают, да, что им сильно рассказывают, что все, кто выступает против, борются, активисты, они все действуют на какие-то западные или какие-то другие деньги, что это все неискренне, некорыстно, и они пытаются себя в этом убедить, с одной стороны. С другой стороны, как только в этих разговорах они между собой или с тобой заводят вещь про то, речь про то, как живется, как, в общем, сколько они зарабатывают, чего они хотят, то чувствуется, что эти люди находятся, ну, не на другой планете. Они живут на той же планете, на которой десятки миллионов наших людей думают, в общем, как прокормить себя, своих близких, своих детей, где найти зарплату чуть побольше, куда, на какую работу передвинуться из одного подразделения в другое, как получить следующую должность. Друг другу говорят, что не стоит ехать в Украину воевать, потому что там уже, не знаю, грубо говоря, там звучит в разговорах, у меня из моего класса уже погибло несколько моих там, товарищей школьных, да, в общем, я знаю, что там творится, ни себе, ни тебе не советую туда ехать. Но при этом, да, когда их кто-то начнет, как бы столкнет непосредственно с оппозиционными активистами в какой-то дискуссии на митинге или во время обыска, ну, то, чувствуя, что они находятся на службе, они, конечно, будут отстаивать прогосударственнические позиции, но мы знаем, что и с ними, и с полицейскими, и так же, как с теми людьми, которые сейчас якобы поддерживают власть на уровне опросов, там, где рисуются довольно большие цифры, или даже теми, кто это делает словесно, в комментариях, в социальных сетях, то как только возникнет ситуация, что им покажется, что текущий режим замер, раздвоился, парализован, что машина перестала работать и дальше возможны изменения, эта поддержка и эта уверенность, эта готовность ему служить, делать, идти ради него хоть на какие-то жертвы и риски, она как бы испарится. И полиция, и армия отойдет в сторону. Так бывало в разные периоды в разных странах. Но ты прав, что и не стоит самим делать какие-то дополнительные вклады, запугивать этих людей из силовых служб, из тех, кто в какие-то периоды выступал там, довольно радикально с прогосударственных позиций, что изменения это не, как бы, неотвратимо повлекут, не знаю, крах и репрессии против них. Не надо добавлять как бы масла в огонь, который и так разжигает Путин и Кремль, противопоставляя разные группы внутри страны друг другу.
Ну а что же, вот те полицейские, которые приходили с обыском к Михаилу Лобанову, и не только к Михаилу Лобанову, те люди, которые отдавали приказ, те, которые назначали иноагентами, те, которые открывали уголовные дела, те, которые били на допросах, кстати, и Михаила Лобанова тоже, те, которые, ну, в общем, понятно, о чем речь, чтобы им так все сойдет с рук потом, что ли?
Не, ну, безусловно, нам как бы придется пройти долгий
период. Или сойти не сойдет, но пока об этом рано говорить, чтобы их не распугивать.
С точки вопрос, чего мы хотим. То есть, да, если мы хотим как-то Не знаю. Если кому-то помогает преодолеть его травму, да, мы, наверное, все, кто, в общем, жил в России все эти годы, остался в России или уехал, мы все в той или иной степени переживаем травму и травму войны, и травму репрессивного режима, и много каких еще травм, да, если кому-то помогает акцентироваться, сосредотачиваться на том, что когда-то он кому-то отомстит и с кем-то сведут счеты, ну, не знаю, мне сложно сказать людям, что они не имеют на это права. Ну, имеют, конечно, если кто-то у кого-то, кого-то родственника отправили в тюрьму или силой отправили на войну, он там погиб или стал калекой, пострадали его друзья, ну, я прекрасно понимаю те настроения, которые есть у людей, которые требуют какого-то отмщения, надеются, что в будущем все получат по заслугам. И, безусловно, в будущем, после изменений, нам предстоит провести большую работу, разобраться с архивами, разобраться с теми людьми, кто в этом участвовал, чтобы они рассказали, почему это делалось, кто давал приказы, как это происходило, разобраться с механикой. И, безусловно, эти люди в любом случае, ну, они не останутся безнаказанными. Это не вопрос, как бы, что наказание, оно может быть только там в годах тюрьмы, да, в каких-то случаях это может быть просто предание гласности, что человек участвовал, делал вот это и вот это, что больше он лишен возможности находиться в системе, где он может употреблять насилие, где он может использовать какое-то властное положение для того, чтобы наносить вред другим людям. Неизбежно, что он получит какие-то, в общем, такое порицание по общественной линии. Наверняка те, кто делал очень тяжкие преступления, реально использовал пытки, ну, они должны понести наказание и более тяжелые. Но это форма и реальные формы должно обсуждать общество, которое уже добьется своих изменений. Это должна быть широкая общественная дискуссия, в которой слово будет у всех, а не только у тех, кто пострадал и кто сейчас полон желания отомстить. Потому что, да, я таких людей прекрасно понимаю, но речь идет о том, как будет жить наша страна и весь мир, ну, в следующие десятилетия, столетия и так далее. И эта оптика, как это разбор этой ситуации, как переживание этих репрессий произойдет, оно будет иметь большое значение, куда мы двинемся дальше. И поэтому этот фактор тоже должен быть в общественной дискуссии, мы это двигаем на будущее. То есть сейчас очень многие люди обсуждают в рамках каких-то мероприятий, встреч, в том числе этот вопрос, как один из вопросов. Но мне нравится, что очень во многих обсуждениях идет вопрос не о том, сколько лет дать за то или за то, да, посадить в колонию, в концлагерь или просто написать фамилию на стене порицания, на стене позора. А речь идет о том, как сделать так, чтобы те, кто участвовал в репрессиях, реализовывал эти меры, чтобы они и их потомки смогли вместе жить в одном обществе с теми, кто подвергался этим репрессиям, тех, кого били, кого пытали, потому что, в общем, мы пока не имеем возможности разлететься по разным планетам и жить отдельно, одних туда, других на другой остров, нам придется жить вместе. Точно так же, как, не знаю, израильтянам и палестинцам, так иначе придется жить вместе, и точно так же и тем, кто в России делал репрессии и страдал от репрессий, придется жить вместе и искать какие-то формы существования.
А вот как это может произойти, допустим, даже если, вот изменения произошли, в репрессиях участвовало огромное количество людей, так или иначе было задействовано, от полицейских до судейских и до политиков, и плюс еще и какие-нибудь пропагандисты, и бог знает кто. Ну, реально, невозможно же оставлять это просто так. Вот это вчера было, вчера люди страдали от этого и даже умирали, некоторых убивали в тюрьме. Вот. А сегодня вдруг они все живут, и такие дети играют в песочнице, вот это вот все, в школу потом вместе ходят. Вот. Одни там учителя что-то рассказывают, те, которые вчера рассказывали совсем другое. Как это может сработать?
Ну, так работает. Соответственно, подобные катастрофы, даже более сильные, переживали другие страны. Это всегда была проблема, как-то преодолеть. Есть разный опыт. И опыт, не знаю, послевоенной Германии во многом не совсем удачный, или там признан не совсем удачным, но, в общем, Восточной Германии, Западной Германии, там пути отличались. И это тоже интересно, как бы, сравнить. Да, опыт Аргентины после диктатуры, опыт ЮАР, и, ну, там не происходило, не знаю, прямо не возникало новых концлагерей для тех сотен миллионов, которые как-то так или иначе, из для сотен тысяч, которые участвовали в этом репрессивном аппарате. Потому что на самом деле, не знаю, тот же участковый или там, рядовой служащие полиции, ну, не все из них участвовали в каких-то избиениях, да, все они просто по вот этой служебной лестнице выполняли незаконные распоряжения, но не все наносили какой-то физический урон, и, ну, нет необходимости, то есть даже если мы будем оценивать тех, кто реально делал какие-то преступления, это не такое большое количество, и драматизировать не нужно. То есть это не такая масштабная проблема. Но те, кто участвовал, да, с ними придется делать. Там были комиссии примирения в Аргентине, там были люди, кто потерял, не знаю, своих детей, да, и вот кто-то силовик, полицейский, который убил чего-то сына, и эта мать сталкивается с этим человеком, идет какой-то процесс, который модерируется, и иногда бывало, что в итоге родственники, ну, в итоге прощали, говорили, ну, как бы, теперь что сделать, ну, живи дальше, и это способствовало тому, чтобы и все сообщество как-то начинало искать, как дальше включить этого человека, который в прошлом совершил по указанию властей преступления, которые даже привели к человеческим жертвам, чтобы он как-то оставался внутри общества, чтобы его снова включить. Такое возможно. Это будет тяжелый процесс. В нем, как бы, ну, будут те, кто ответит за то, что он делал, но таких людей реально, ну, их реально ответственных, кто сделал необратимые и страшные вещи, их, слава богу, не очень много. И в основном вопрос будет о том, что у нас очень много людей, кто способствовал тому, что происходит, потому что в своих руках сосредоточил кусочки собственности, большие куски собственности, большие куски власти, и использовал это и их вклад в репрессивный аппарат, он гораздо больше, чем вклад какого-то рядового участкового, который просто ходил, стучал в двери активистам, которых раньше штрафовали за участие в митингах, и пытался подписать у них бумагу, чтобы они не выходили на новые митинги. То есть этот участковый, ну, жалко, что он это делал, да, как бы с ним тоже придется разговор, как бы фамилия будет известна, и, наверное, его родным будет несколько неловко за то, что их родственник в таком участвовал и такое делал, но вопрос в том, во многом, чтобы не сконцентрироваться на таких вот людях, в самом низу это репрессивные машины, а не забыть в первую очередь про тех немногих, кто руководил предприятиями и увольнял у себя людей за то, что они выходили на митинги, кто репрессировал по месту работы, кто использовал свои должности там в аппарате губернаторов, в аппарате руководства главков полиции, и, в общем, понять и разобраться, что реально делали они, их степень ответственности, а таких людей совсем немного.
Хорошо, теперь второй сценарий. Мы так более-менее прошлись по сценарию первому, когда каким-то образом массы, значит, совершают, ну, можно сказать, революцию, так или иначе. Вот. А второй сценарий – это что-то происходит внутри власти, ну, прежде всего, с Владимиром Путиным. И вот тут, как мне кажется, история сильно сложнее, хотя, наверное, и вероятнее. Сложнее в том плане, что ну, есть предусмотренные Конституцией механизмы, а, как ты сказал, меняться власть будет вне Конституции. И получается, что, условно говоря, умрет Путин или нет, но система останется. Условно говоря, придет Мишустин как преемник, да, по Конституции. И будет ли это окном возможностей? Мне кажется, Мишустин будет последний человек, который будет ждать, чтобы за границы, значит, вернулись Лобанов, Кац и Волков, и как-то ему составили конкуренцию там во власти. Что в этом случае, какое в этом случае возможно, извините, окно возможностей?
Ну, это будет первый шаг, да, то есть Путин и его персона – это очень важный элемент системы, да, и когда он исчезает, и не очень просто поставить новую фигуру, которая будет восприниматься в семье кланами, группами, отдельными чиновниками и сановниками, точно так же, как воспринимается Путин, что очевидно сделать так, чтобы она вызывала такой же страх и не вызывала ни у кого желания занять ее место. Поэтому, соответственно, исчезновение, уход Путина, он может породить тот или иной как бы растянутый во времени кризис в системе, где будет идти перераспределение власти, и в этот момент тот же репрессивный аппарат будет чуть менее уверен в том, что он делает, насколько, чьи приказы он должен слушать, кто в итоге победит в этой борьбе. И в любом случае это даст надежду, не надежду только тем, кого вы перечислили, кто сейчас там вынужден находиться за границей и кто может приехать в пломбированном вагоне или прилететь на самолете, а в тем миллионам людей, которые внутри страны. И это будет первый шаг, который так или иначе, в общем, вполне возможно, либо сразу, либо в чуть более отдаленной перспективе, в следующих каких-то проявлениях кризиса вверху или кризиса в экономике, будет способствовать и выходу людей на улицы, и созданию, воссозданию каких-то сетей мобилизации, солидарности внутри страны, потому что, в общем, уход Путина, он должен изменить климат и вдохнуть в людей надежду и создать пространство для взаимодействия на низовом уровне. А дальше, в общем, кризисные явления не заставят себя ждать.
Да, то есть, ну, как это работает? Достаточно умереть Путину и пошли кризисные явления. Я вот, ну, просто себе представляю, я, условно говоря, на месте Мишустина. И внезапно я оказался прямо на вершине власти. Есть ли у меня хоть какие-нибудь стимулы, чтобы эту власть, ну, каким-то образом менять, ее либерализовывать. Понятно, что любая либерализация власти, она мне скорее вредна, чем полезна. Что меня может заставить это сделать?
Ну, конкуренция, да, соответственно, ты не кроме Мишустина, среди сановников и крупных собственников довольно много других людей, да, и многие начнут думать, что то, что сейчас как бы становится во главе условный Мишустин, это может ударить по их интересам, что они могут потерять, или что у них на самом деле сейчас есть окно возможностей, чтобы занять это место и что-то приобрести, и совершенно не очевидно, что они действительно быстро смогут договориться и до каких-то правил игры, которые устроят абсолютно всех. И опять же таки уход такой фигуры, как Путин, для людей внутри России, за пределами России, будет ощущаться как какая-то надежда, что какие-то изменения, они уже есть на горизонте. Все, вот как бы этот этап прошел, мы не знаем, сколько он там будет жить, 2 года, 5 лет, 10, 15, 20. Все, как бы его нету, значит, что-то начнет происходить. Сейчас или чуть позже. Это вдохнет надежду, и, соответственно, эту надежду и, на самом деле, те же самые мысли, они будут в головах и у силовиков, и у чиновников. Соответственно, когда у вас у всех в голове сидит, что-то что-то должно происходить, то само это способствует тому, что что-то начало происходить. Да? Люди уже, и те, кто недовольны системой, и те, кто является частью системы, чувствуют какую-то предкризисную ситуацию, и это само способствует тому, что кризисы начали проявляться, чтобы люди начали делать что-то, может быть, пока осторожное, что их будет приближать. Ну, а дальше, в общем, либо экономика, либо какие-то разногласия, либо Какие-то конкретные ситуации, не знаю, с неосторожными арестами, с неосторожными шагами там, тех властей, которые будут на тот момент, как бы вызовут либо народную мобилизацию, либо, опять же-таки, там идем по другим сценариям. Военный переворот, попытку кого-то вверху перехватить власть, и дальше это запускает механизм политического кризиса, в который, как мы уже говорили, должны вклиниться миллионы, а затем и десятки миллионов людей внутри России.
При переходном периоде, если все-таки, значит, произошла, ну, реальная смена власти, реальная смена системы происходит, не произошла, а происходит. Возможно ли, условно говоря, диктатура хороших людей? Ну, вот хорошие люди какие-то, среди которых, безусловно, Михаил Лобанов, прогрессивные политики, противники Владимира Путина, желающие России только добра, процветания, демократии, справедливости и всего прочего, имеют шанс прийти к власти. Рассматривают ли они, в частности, значит, ты, возможности установления краткосрочной, ненадолго, до каких-то там, до учредительного собрания, до назначения парламентских выборов и так далее, или чего там, конституционного собрания, возможно ли установление диктатуры хороших?
Ну, возможно ли такой вариант в принципе? Возможен. Хочу ли я такой вариант? Нет, не хочу. Буду ли я делать, чтобы реализовался такой вариант? Нет, я буду стараться его избежать, потому что диктатура хороших людей – это тоже диктатура. Это неизбежно связано с такой с демобилизацией широких народных масс, которые пришли в политику. Да? То есть если мы говорим, что… Вот сейчас власть взяли вот эта вот группа людей, и дальше она проведет учредительное собрание, все организует, все как бы успокаиваемся, расходимся по домам. Ну, в общем, это самое плохое, что может произойти. То, что собираюсь делать я, единомышленники на левом демократическом фланге, это наоборот, как бы в этот период делать все, чтобы людей удержать в этой политике, чтобы власть по возможности переходила на уровень ниже, переходила на уровне условно тех, кого мы в предыдущей части разговоров назвали советами, чтобы они чтобы сразу с самого начала, не откладывая в долгий ящик, полномочия передавались профсоюзам, чтобы у таких организаций, как профсоюзы, у общественных организаций появилось как можно больше прав, чтобы с самого начала было как можно больше свободы собраний, чтобы у людей появилось не только право собираться, обсуждать и протестовать, чтобы у людей как можно скорее появилось и в том числе и свободные помещения, где они могут собираться и обсуждать там, в каждом районе своего города, в каждом населенном пункте. И как раз то, на что нацелен я, это делать в этих условиях этого кризиса максимум, чтобы власть не оставалась вверху у узкой группы хороших или нехороших, или умеренно хороших людей, а в том, чтобы в тот момент, когда вся страна почувствует, что что-то происходит и на что-то можно повлиять, и в это будет вливаться, чтобы дать эти инструменты простым людям и сделать по максимуму, чтобы для них этот опыт участия ну, был позитивным, чтобы они почувствовали, что они находят отклик, что то, что они требуют, оно начинает реализовываться, что их не кормят обещаниями, что здорово, мы сейчас снесли вот этот режим, а теперь нужно немножечко подождать, дайте нам 3-5 лет, и умные люди за вас все решат. Люди будут требовать, помимо больших изменений, да, будут требовать каких-то конкретных вещей, и вот в этот момент нужно делать все, чтобы эти требования, там, где это сопровождается реальной мобилизацией под эти требования, чтобы это приводило к успеху. Помогать это вот со всех уровней, со всех сторон, которому только возможно. Потому что именно такой позитивный опыт, вы что-то сделали, вы вышли, у вас было требование, у вас было понимание, что что-то нужно изменить у себя в городе или что-то нужно изменить где бы то ни было еще, вы собрали подписи, вы вышли на протест, вы провели обсуждение, собрание, какие реально изменения вы хотите, и после этого вам удалось этого добиться, это вот реально вещь, которая меняет людей, которая вовлекает людей в политику гораздо лучше, чем любые книги, любые YouTube-каналы, любые умные слова, лучше, чем любое образование.
Ну, а если кто-либо из архитекторов нынешнего режима захочет принять участие в изменениях, ну, условно говоря, вот Анатолий Борисович Чубайс, вот, можно ли его кооптировать? Опыт его, не знаю, связи, возможности и так далее. Или участие в строительстве режима Путина, так или иначе, оно автоматически ставит шлагбаум перед дальнейшим участием человека во власти?
Ну, по власти такие люди, наверное, участвовать не должны, да, то есть те, кто уже дискредитировал себя, имея в своих руках возможности влиять, их непосредственно властные полномочия, и это использовал во вред людей, способствовал возрастанию неравенства, концентрации собственности, ресурсов и власти в руках меньшинства, и, соответственно, дальше перетекание, неизбежное перетекание этого в диктатуру там, и в сопутствующие военные авантюры. Ну, наверное, мы не можем доверять таким людей, как бы таким людям еще раз поучаствовать непосредственно в том, чтобы у них эти полномочия были в руках. Но если они сами готовы, не знаю, раскаиваются и хотят как-то помочь российскому обществу двинуться дальше, преодолеть те трудности, которые были в последние годы, в последние десятилетия, и готовы просто, там, не знаю, поделиться своим видением того, как это происходило, конечно, тот материал, который они могут дать, как реальную механику принятия решений, что происходило все эти десятилетия, свои мысли, конечно, пусть предоставят. Как бы, чем больше такого материала, тем лучше понимание всей картины и в прошлое, и в настоящее, и в будущее. И в этом плане они тоже могут внести какой-то позитивный вклад в том, чтобы следующие десятилетия жизни нашей страны были лучше и комфортнее для всех.
То есть, если я правильно понял, в подобной конструкции, в подобной ситуации вы собираетесь прийти к власти, не договариваясь ни с какими из властных группировок о возможном, значит, разделе участия в дальнейшем участии в политической жизни страны, потому что, ну, они не имеют на это морального права.
Ну, для меня вопрос как бы сейчас не стоит, что мне нужно единомышленникам с кем-то договариваться. Соответственно, я проговаривал, что мы исходим из того, что мы хотим. Мы хотим не отомстить тем людям, которые сделали то, что сделали, построили систему, ту, которую сделали. Мы хотим сделать так, чтобы Россия изменилась принципиально в лучшую сторону, стала мирной страной, которая выстраивает нормальные отношения с другими странами, с другими народами, и вместе с ними меняет весь мир в общих для всех интересах. И в этом плане придется, это неизбежно, да, если мы говорим про демократизацию, про настоящую, про глубокую демократизацию, то мы неизбежно подразумеваем уменьшение политического и экономического и властного неравенства, и в этой новой России, в этом новом мире не будет уже людей, которые вот как сейчас в России концентрируют столько собственности и столько власти, поэтому действительно эти люди неизбежно как бы потеряют, даже, то есть останется ли кто-то из них на каком-то своем посту, если он там ничего ужасного не сделал, или его покинет. В любом случае, таких в самой структуре уже не будет таких должностей мест, где будет столько власти и столько собственности. Поэтому в каком-то смысле, да, они будут потерявшими, и к ним вопрос, что для них важнее, хотят ли они просто, чтобы сохранятся в такой системе, в которой как бы, у них как бы много всего, в которой они могут сами подавлять своих подчиненных, не знаю, чинить насилие, но при этом жить в страхе, что в любой момент тот же Путин и Кремль с ними может расправиться, отправить их в тюрьму или вынуждены будут бежать за границу, и при этом чувствовать, что они ненавидимы и нелюбимы большинством людей вокруг, большинством населения, что они живут в мире, не в том мире, в котором они хотят жить, что они должны жить за высокими заборами в каких-то очень роскошных, но все-таки гетто, да, вот как раз на другой планете, в отличие от большинства населения. Устраивает ли их такая жизнь? Если они как бы понимают, что это ненормально и готовы использовать тот опыт и знания, которые у них были, чтобы изменить систему, выстроить ее в сторону уменьшения неравенства, в сторону исчезновения вот таких вот структурных болевых точек, то, я надеюсь, они смогут внести свой позитивный вклад.
Вы когда рассказывали про то, как к вам пришли с обыском, и вы разговаривали, ты разговаривал с ними, и у вас состоялся какой-то диалог, они, в частности, говорили, что ты выполняешь задания каких-то зарубежных хозяев, зарубежных стран там, и так далее. И я очень часто сталкивался с этим, но, что интересно, не только у представителей режима. Вполне себе оппозиционные люди тоже считают, что человек, находясь за рубежом, уже находится под неким зарубежным влиянием, не может не взаимодействовать с государственными структурами, спецслужбами и так далее. И если он как-то сотрудничает с какой-нибудь НКО, это тоже уже зашквар и чуть ли не шпион. А как ты считаешь, выступая против власти в своем государстве, можно ли принимать помощь от иностранных, государств, структур, политиков и так далее?
Ну, тут как бы можно вспомнить такую относительно традиционную шутку, что в России есть хорошая традиция взять немецкие деньги и сделать революцию. Вот, там, другое дело, что дальше, 100 лет назад, из этого получилось реализовать и куда-то ушло.
Но тоже, если, кстати, человек левым тебя называл.
Да-да-да, но вот здесь... Возможно, взгляд чуть с разных сторон. Смотри, вот для меня, как для человека таких демократических, там, по-настоящему глубоких, радикальных даже демократических взглядов, как человека с левым мировоззрением, ситуация, когда мир поделен на вот там 200 ячеек национальных государств, и в каждой ячейке нам транслируют, что есть вот эта вот наша страна, и все как бы решения, все должно быть замкнуто в ее рамках, а в взаимодействие как бы в... не через правительство, не через избранные власти, не через избранные парламенты. Это уже как бы что-то, выходящее за пределы этой естественной, якобы разумной системы. Это уже опасно, это иностранное влияние, и вот мы должны договориться, и человечество всегда должно жить вот так вот поделенные на вот эти вот ячейки национальных государств, в рамках которых вся власть сосредоточена наверху у правительств, парламентов, силовых органов и так далее. Я как раз смотрю на то, что, так, что мир должен быть устроен несколько иначе, и что проблема, многие проблемы, которые мы видим сейчас, причем даже самые острые, даже такие военные конфликты, как между Арменией и Азербайджаном, как то, что устроил Путин в Украине, другие военные конфликты, они в значительной степени воспроизводятся и могут существовать в тех масштабах, в которых они протекают, с тем количеством жертв, в которых они протекают, именно из-за вот этой оптики национального государства, которая появилась не так давно, там, буквально, может, в 19 веке устоялась, и которая многим кажется общим местом, некой данностью, а на самом деле является совершенно неочевидным идеологическим, политическим конструктом, в котором зашито, что люди внутри в одной этой ячейки национального государства имеют что-то общее, да, и они автоматически полностью противостоят, как бы в каком-то смысле отделены от людей в другой ячейке. И что внутри вот этой ячейки нашего государства мы должны ощущать какую-то общность, да, то есть человек, который преподает в школе или работает на заводе, он должен чувствовать что-то общее с олигархом, который владеет предприятиями, на которых там работает и недополучает справедливую зарплату десятки или сотни тысяч людей. Ради вот этой какой-то абстрактной идеи национального государства в каких-то ситуациях мы все должны пожертвовать демократией, своими свободами и уйти сами, либо отправить наших детей на войну за абстрактные интересы национального государства, которые есть у этой вот абстрактной ячейки национального государства. И это как раз взгляд на вещи, который очень тесно связан с войнами и конфликтами и не дает возможности для реального развития и проникновения такой настоящей демократии. И поэтому я лично считаю, что взаимодействие между политическими структурами, между активистскими структурами, особенно между профсоюзными структурами, между структурами, которые занимаются вопросами экологии, оно должно протекать вне вот этих границ, вне искусственно выстраиваемых границ национальных государств. Поэтому, не знаю, я, безусловно, как бы сейчас, чем дальше, тем больше нахожусь в контакте с левыми, с профсоюзными инициативами, организациями в разных странах Европы, в будущем, надеюсь, не только в Европе, и мы, наоборот, мы должны выстраивать это взаимодействие сквозь национальные, поверх национальных границ. Только так мы можем построить мир, в котором хорошо будет жить и людям в России, и людям в Европе, и в других странах. И мы вот эту оптику должны разоблачать, а не воспроизводить. Соответственно, ну, для меня абсолютно нормально участвовать в мероприятиях, куда меня зовут европейские профсоюзы или структуры, близкие к профсоюзам, политические структуры, там, партии и организации, близких мне по взглядам, даже если я с ними там в чем-то не согласен. И это путь, на котором мы реально сможем чего-то добиться, потому что на самом деле это очень важно. Кажется, что Россия... Ну, Россия действительно огромная страна, большая страна, в которой много что есть, но если посмотреть на длинный период и с перспективы чуть повыше на весь земной шар, то, в общем-то, мы, скорее всего, придем к выводу, что многие вещи в России, в том числе как бы и повлиявшие на формирование, складывание путинского режима, они детерминируются в значительной степени, не абсолютно, но в значительной степени общемировыми процессами. То есть это как бы Россия не изолирована, и все, что произошло в России, это не какой-то прямо эзотический выброс, какая-то пустыня посреди цветущего сада на всем остальном земном шаре, где никаких проблем уже нету. Нет, как бы Россия очень детерминируется мировыми процессами, и если мы хотим позитивных изменений в России, мы должны это понимать и понимать, что в значительной степени это может происходить только с изменениями, позитивными изменениями во всем мире. А чтобы они произошли, мы должны объединяться и выстраивать взаимодействие с теми силами в других странах, которые тоже как бы это понимают и выступают за эти изменения, потенциально выстраивать общественные политические кампании, которые, в общем, будут этому способствовать. Меняться должен весь мир.
А вообще России, в принципе, как таковой, нужна свобода, нужна ли демократия? России, ну, я имею в виду, прежде всего, российскому населению в целом, от, не знаю, рабочего, от даже мигранта, получившего российский паспорт, до силовика или до руководителя какого-нибудь, до депутата Государственной Думы, условно говоря, нужна ли им эта эфемерная штука?
Ну, если мы ее представляем как эфемерную штуку, как некую абстракцию, да, то есть что мы там подразумеваем под демократией, если, то есть есть люди, в том числе называющиеся политиками, которые под словом демократия, ну, подразумевают просто вариант, нужно скопировать какую-то избирательную систему откуда-то, да, то есть из какой-то страны, еще какие-то несколько институтов, инструментов, сделать честную конкуренцию на выборах, честный подсчет голосов, и вот это якобы есть демократия. Если мы под демократией начинаем понимать это, то Ну, не факт, что это вещь, которая там действительно вдохновляет и зажигает людей, и вряд ли это та вещь, которая способна мобилизовать те десятки миллионов, которые во многом недовольны своей текущей жизнью, но как бы пока пытаются об этом не думать и оставлять это где-то в стороне от, в своих разговорах. Если мы под демократией понимаем возможность людей как-то влиять на свою жизнь на всех уровнях, то запрос на это в России есть. То есть как минимум в России повсеместно есть запрос, люди его формулируют как-то примерно так, там, мы хотим, чтобы нас слышали. Это еще не есть как бы демократия, непосредственное участие, но люди чувствуют, что никто их не слушает и не слышит, и то, что они хотят сказать, никак не влияет на принятие решений, касающихся жизни. Это очень чувствуется. Вот, например, последний месяц, в июне, начало июля, мои товарищи в Москве проводили кампанию в Московскую городскую думу в одном округе, Коньково и Теплый Стан. И там нужно было, чтобы выдвинуть кандидата самовыдвиженца Глеба Бабича, собрать 5000 подписей. 5000 подписей людей, живущих в этих районах, официально прописанных, которые там покажут паспорт, из чуть больше 100 тысяч зарегистрированных избирателей. То есть колоссальная задача. И в рамках этого взаимодействия, разговоров на улице, вот, прошли ну, там уже больше 10 тысяч разговоров, да, потому что не каждый ставил подпись, не каждый был готов пойти домой принести паспорт или имел его при себе. То есть и в ходе вот этих разговоров на самом деле больше сотни активистов, они вот как бы между собой в штабе обсуждая, как бы, что они слышали, какая реакция людей, кто ставил, кто не ставил подпись, что он говорил, там это звучало, что вот люди, независимо от того, что формально, как они формально реагируют на слово «мир» в листовке, в агитации, вот в лозунге кандидата. Независимо от этого, все они как бы говорят, что, ну, вот, как бы, что то, что происходящее в стране глобально, ненормально, да, что их не слышат. И при этом, да, еще был какой-то процент, который, заметный процент, которые говорили, что они хотели бы как-то участвовать в жизни в Москве, в жизни в районе, в жизни в стране. То есть это тоже звучало. Вот в этом плане, если мы демократию понимаем как путь к тому, к вовлечению через разные инструменты на самых разных уровнях людей в принятие решения своей жизни, запрос на это есть. С одной стороны, как в легкой форме, на то, чтобы их слышали, и у заметного процента российского общества на участие непосредственное. Уже сейчас. Поэтому, да, запрос на демократию в России есть.
А что делать, ну, поскольку мы могли так спокойно обсуждать это до начала войны, особенно до 2014 года. Ну, после 2014 уже сложнее, сейчас совсем сложно. Потому что Россия оккупировала несколько регионов, какие-то частично, какие-то целиком. Украины есть два региона, находящиеся под российским контролем, в Грузии. Что со всем этим делать? Они так или иначе становятся сейчас частью, ну, фактически, я говорю про фактическую часть дела, не про юридическую, не про формальную и так далее. Их Россия вовлекает, да, в свое пространство, так или иначе их поглощает, так или иначе их там пытается перерабатывать. Что делать с ними, что делать с этими людьми, которые на тех территориях, что делать с беженцами, которые будут претендовать на то, чтобы вернуться, что делать с, формально с этими частями других государств. Короче говоря, что делать с наследием войн, которые вел Владимир Путин?
Ну, этот вопрос, на мой взгляд, на его решение нужно отводить не полгода и, грубо говоря, один референдум. Да? Каждый вопрос по каждому такому региону или каждой территории, его решение, наверное, стоит растянуть там на 20, иногда и больше лет. То есть это должна быть какой-то процесс временного статуса, где российские силовики больше не имеют влияния, не могут его контролировать, и там находятся какие-то международные структуры, которые отвечают за то, чтобы никто не подвергался репрессиям за то, что он делал в период оккупации или в наоборот, до прихода российских силовиков. И под вот таким вот международным контролем, где гарантировано соблюдение прав человека, независимо от того, на чьей стороне он был в прошлом, где гарантируется нормальный уровень и условия жизни для всех, идет как бы последовательно много лет обсуждения, цепочка референдумов, в которых людям предлагаются разные варианты, как они могли бы жить дальше на той земле, на которой они родились, которую они в какой-то момент были вынуждены покинуть, или наоборот, на которой они остались, и они сознательно в дискуссии пытаются выработать решение, которое бы устроило всех. И в идеале это могло бы быть, чтобы эти, например, через некоторое время в ходе этих дискуссий люди, понимая, как они будут жить дальше, например, в составе Украины, они в той или иной форме на тех или иных условиях автономии вернулись бы полноценно в этот состав, и это было бы идеальное решение, чтобы они понимали, как у них будет устроена социальная жизнь, что у них будет с пенсиями, с работой, с уровнем жизни, что никто не будет спустя годы репрессирован за то, что он, в общем, как там, не знаю, не сопротивлялся или наоборот шел на какое-то сотрудничество с российскими властями. Или какие-то из этих регионов станут самостоятельными субъектами, очень сильно отделенными и от России, и от Украины, и найдут какую-то формулу, которая будет устраивать подавляющее большинство и исключать какие-то насильственные действия по отношению к меньшинству, которое там смотрит на ситуацию несколько иначе. Я бы отводил на это на решение этих проблем очень долгий период под наблюдением и гарантиями международных структур.
Ну, то есть, условно говоря, Крым может вернуться в Украину, но не раньше, чем через, условно говоря, 20 лет, потому что при путинской власти он никогда, видимо, не вернется, а после путинской власти вот есть такой вариант, значит, переходного периода. А почему вообще должен ставиться вопрос, что отнятое Владимиром Путиным как-то возвращается не сразу, а постепенно и через какие-то международные организации? Что мешает решить этот вопрос, в общем, сразу?
Ну, потому что есть миллионы людей, которые живут или жили, там вынуждены были убежать с этой территории, и они должны иметь право голоса, и в первую очередь эти люди должны определять, как они будут жить дальше, как будут жить дальше их села и города. То есть мы не можем это смотреть на ситуацию абсолютно абстрактно, что как будто бы есть, вот как мы сказали, 200 абстрактных единиц, между которыми есть какое-то международное право, и да, Кремль, Путин от имени России, за Россию, за российский народ решил его нарушить и сделал это, и это, и это. А дальше мы чисто по нормам вот этих абстрактного международного права как бы можем сделать вот так, вот так и вот так. И полностью исключив из этой ситуации тех людей, которые все эти годы страдают от войны, от обстрелов, от, не знаю, где-то от голода, где-то от того, что они вынуждены просто покинуть свой привычный образ жизни и устраиваться в новом месте. Как будто бы их нет. В моем понимании взгляд на демократию, на самоуправление и участие людей, как бы он с таким взглядом на картину мира несовместим. То есть, безусловно, эти люди, они должны быть главные, кто будет определять, как они будут существовать. Но для этого мы все вместе должны создать для них условия, чтобы они могли спокойно понять, какие есть варианты развития у их регионов, их территорий в будущем. Создать условия, чтобы они могли без страха за что бы ни было, представляя, что будет с ними, с их детьми, с их домами, где они будут жить и как они будут жить, где они будут работать, что будут за это получать, как они будут влиять на ситуацию в своем регионе и, возможно, в старой или новой стране, да, в которой этот регион будет находиться, чтобы они сами выбрали. И мне кажется, что это можно провести и может пройти так, если мы поставим для себя цель и задачу услышать этих людей и пойти им навстречу, чтобы они, как бы, ну, не знаю, решили, что они будут в составе Украины на таких-то условиях. И это будет устраивать как людей в Украине, так и людей вот в этих регионах, которые Путин, Кремль временно откусили от соседнего с нами государства.
Вопрос так называемых репараций или компенсаций Украине. Должны ли россияне восстановить все то, что разрушил Путин, разрушила его армия, разрушила Россия?
Важный вопрос, и мой взгляд на него отличается несколько от других точек зрения. Смотрите, безусловно, то, что было разрушено, те жизни, которые были разрушены, то, насколько это можно, должно быть восстановлено. И вопрос, кто за это заплатит. Один возможный вариант. Давайте мы возьмем десятки, там вот эти наши 140 миллионов россиян, которые ни на что практически большинство не могло повлиять, за которых приняли решение это развязать. Если бы у них была возможность до 24 февраля это остановить, если бы них кто-то просил, то большинство бы выступило против этой войны. Нужно ли, справедливо ли делать так, чтобы эти 140 миллионов в значительной степени сами пострадавшие от путинского режима и от этой военной авантюры и от много-много чего еще следующие десятилетия из своих зарплаты, из своих налогов платили за преступления вот этого меньшинства Кремля и тех людей, которые многие годы выигрывают от политики Кремля. Но мне кажется, это не совсем справедливо и правильно. И возможен другой вариант. Мне кажется, над ним стоит подумать. Мы можем взять Кремль, тех людей, те корпорации, те компании, тех собственников-олигархов, которые все 30 лет выигрывали в экономическом плане огромные средства, состояния за счет политики текущего режима, его предшественника, поддерживая этот режим, выводя деньги в офшоры, и переложить ответственность за восстановление Украины и части пострадавшей России, потому что Россия тоже пострадала в территории России, то, о которой мы как бы уже не спорим, в границах 91 года, тоже пострадала от происходящего, от этого преступления Кремля. Это тоже требует восстановления. И мне кажется, отличной международной инициативой было бы следующее. Создать международную группу, которую поддерживают самые разные страны, Европейский Союз, Соединенные Штаты, новые власти мирной России, которая бы оценила, кто и в каких масштабах выиграл от путинского режима и от сотрудничества с ним. Это будут и российские олигархи, и российские крупные собственники, и российские чиновники, обогатившиеся. Это будут и зарубежные компании из Европы, из Штатов, из самых разных уголков мира, которые из-за несправедливого вывода в офшоры, из-за по серым схемам, недоплачивая зарплату людям внутри России, которые работали на предприятиях и с иностранным участием, и принадлежащие российским собственникам. Вот те налоги, которые были недоплачены за период Путина, потому что в России очень странная система налогов в пользу сверхбогатых и корпораций, в ущерб простым людям действуют все эти годы. Вот это все можно оценить, кто выиграл от этих несправедливостей, и вот эту ответственность за восстановление Украины и России переложить на них. Это должен быть общемировой налог и сделать глобально это практикой. Если ты крупный собственник, если ты корпорация, и ты видишь, что где-то есть страна, в которой есть какой-то подозрительный режим, который как-то постепенно или не постепенно, а резко идет в сторону диктатуры, в котором нарастает уровень репрессий, но ты при этом видишь, что ты как бы на нем можешь неплохо заработать, то держи в голове, что, возможно, этот режим через 5-10 лет развяжет войну, а еще через 5 лет после этого мировое сообщество, весь мир заставит тебя заплатить за разрушения, причиненные в ходе этой войны. И на тебе лежит ответственность, как бы готов ли ты с этим режимом сотрудничать, готов ты ему помогать закручивать гайки внутри этой страны, готов ли ты ему способствовать его вооружению и усилению. Или нет, или ты не готов вести такие риски, и ты сам будешь выставлять как бы властям этой страны, когда речь пройдет про инвестиции, про поставку технологий, условия, которые будут гарантировать, что ты больше никогда не скатится ни в какую военную авантюру. И мне кажется, эта оптика и ее обсуждение, она может быть, даже ее обсуждение может быть позитивной. Да? Это тот путь, по которому должен пройти мир. Мы должны думать не только, как быть с текущим конфликтом, что, безусловно, важно. Мы должны найти инструменты, которые позволят справедливо переложить ответственность за восстановление Украины и России в текущем конфликте, но и придумать инструменты, которые будут сдерживать от появления таких конфликтов в других частях мира.
Ну и, наверное, последний у меня вопрос. Поражение Путина в этой войне, что бы под этим не подразумевать, это хорошо для будущего России или плохо?
Для Для будущего России хороша политическая трансформация. Если не боимся, то можно давать до слова в скобочках революция, да, по возможности без проявления насилия или с минимальными его проявлениями. Вот это то, что важно и нужно. Все остальное должно соотноситься с этой задачей. Вопрос перемирия, вопрос поражения или не поражения путинской армии в этой войне, вопрос, вот как это отразится на этих перспективах. То есть, безусловно, успехи, военные успехи Путина, они отдаляют эту перспективу. Военные неудачи, они эту перспективу приближают. И все остальные вещи и позиции, мы, мне кажется, тоже должны соотносить с этим вопросом. Потому что все сценарии настоящего полноценного долгосрочного мира в Украине, они все лежат через политическую трансформацию и изменения в России. И мы должны вот с этим центральным пунктом соотносить и то, что мы говорим, и то, что мы делаем. И не только мы, желательно, мы должны добиться того, чтобы и наши единомышленники среди политиков и общественных структур в разных странах мира свою позицию соотносили именно с этой перспективой.
Спасибо большое, благодарю.
Спасибо.
Поставьте, пожалуйста, лайк и обязательно напишите в комментариях, кого еще из известных вам политиков вы хотели бы видеть в цикле «Идем по звездам». Ну и по возможности подпишитесь, пожалуйста, на канал.